Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 11 главу Евангелия от Иоанна. Мы помним, что Иоанн выбирал для своего Евангелия определенные события из жизни Иисуса. События, которые могли бы подтвердить, что Иисус – это Мессия, Сын Бога Живого, для того, чтобы люди, читающие эту книгу, могли прийти к вере и через эту веру могли иметь жизнь, дарованную им во Христе. Иоанн написал, что существует и много других событий, о которых он не написал в этой книге, но то, что было записано для того, чтобы вы могли уверовать. Итак, Иоанн писал для того, чтобы укрепить читающих в вере. В конце Евангелия он говорит, что если бы все, что происходило, было записано, то всему миру было бы не вместить книг об Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна мы встречаемся с различными видами чудес, сотворенных Иисусом. В последний раз мы с вами изучали чудо, сотворенное над человеком, который родился слепым. И мы с вами видели на этом примере, что никто, кроме того, который пришел от Бога, не мог дать этому человеку зрение. В этой же главе мы встретимся с одним из самых сильных доказательств божественности Иисуса Христа, доказательств того, что Он Мессия. Мы прочтем о воскрешении Лазаря из мертвых. Итак, давайте начнем читать 11 главу. «Был болен некто Лазарь из Вифании». Вифания – это маленькая деревенька, которая находится на восточном склоне горы Елеонской, в непосредственной близости от Иерусалима. Интересно, что Вифания здесь называется селением Марии. Это приводит нас к очень интересному заключению о Марии, сестре Лазаря. Она, очевидно, была очень особенным человеком. Так что, когда бы не упоминалась Вифания, люди сразу же вспоминали о Марии. Она была таким общительным, таким дружелюбным человеком, что все знали о ней. Вифания была попросту городом Марии, городом, который она, без сомнения, покорила своей общительностью и дружелюбием. Люди говорили: «Вифания? А, это селение, где живет та самая Мария». Мария была очень предана Иисусу. Она сидела у Его ног, слушала Его слова и просто упивалась ими. И тогда ее сестра Марфа сказала: «Господи, скажи ей, чтобы она пришла и помогла мне. Это же несправедливо». Тогда Иисус сказал Марфе: «Мария избрала благую часть. Ты всегда занята, пытаешься все устроить, а Мария избрала благую часть, и она не отнимется у нее». Мария была той женщиной, которая помазала Иисуса драгоценным миром. Итак, селение Марии. Мария же, читаем дальше, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Иоанн уточняет здесь, о какой Марии он говорит, потому что в Новом Завете мы встречаемся, наверное, с четырьмя различными женщинами по имени Мария, которые связаны с повествованием об Иисусе. Это, конечно же, его мать, затем Мария Магдалина, Мария Клеопова, которая вместе с ними стояла у его креста, и, наконец, Мария, сестра Лазаря, о которой Иоанн и говорит здесь. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот, кого ты любишь, болен. Интересно, что они не посылали к нему с просьбами об исцелении Лазаря. Они просто передали ему: «Тот, кого ты любишь, болен». Они знали, что Иисус ответит, что Он не оставит их нужду неразделенной. И они были уверены в этом на основании тех взаимоотношений, которые были у них с Иисусом. Они не считали необходимым говорить Ему, что Ему следует делать, или просить, чтобы Он ответил им. Они просто сказали: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Итак, во всем этом присутствовало определенное Божье намерение. Бог допустил эту болезнь для того, чтобы продемонстрировать свою силу в Иисусе Христе через воскрешение Лазаря. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Иоанн считал необходимым указать на то, что Иисус любил их. То есть это не было беззаботностью или безразличием с его стороны. Он сознательно ожидал 2 дня. В этот момент Иисус находился у реки Иордан. Это примерно в 30 километрах от Вифании. Итак, от Иордана, где находился Иисус, до Вифании было 2 дня пути. Когда сестры послали к Иисусу, потребовалось 2 дня, чтобы доставить известие из Вифании к реке Иордан. После того, как известие было получено, Иисус оставался у Иордана еще 2 дня. Даже если посланный весь день пробежал бегом и достиг Иордана за 1 день, все равно получается не менее 5 дней, принимая в расчет 2 дня ожидания у Иордана и 2 дня пути до Вифании. Мы с вами уже заметили, что промедление Иисуса было сознательным, намеренным. На протяжении этих дней Иисус точно знал, что происходит там, в Вифании. Когда же Иисус услышал, что он, то есть Лазарь, болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею», то есть в окрестности Иерусалима. Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями?» Помните, когда Иисус был там, его спросили: «Скажи нам прямо, ты ли Христос?» И когда Иисус снова сказал им о своих отношениях с Отцом, они схватили камни, чтобы побить его. И сейчас ученики Иисуса говорят ему: «Господи, когда мы в последний раз были там, они пытались побить тебя камнями. Зачем же ты хочешь возвращаться туда?» И тогда Иисус сказал: «Не 12 ли часов во дне?» То есть часов светового дня, часов, когда светло. Он говорит здесь о дневном времени, о 12 часах, когда светло. «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Я должен действовать, пока еще стоит свет дня». Вот что он говорит этими словами. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Существует различие между тем, что происходит с чадом Божьим, и тем, что происходит с человеком неверующим после физической смерти. И, говоря об этой огромной разнице, Библия не использует слово «смерть», когда говорит о разделении души и тела верующего человека. Библия называет умерших верующих спящими. Помните, когда Иисус шел, чтобы исцелить дочь Иаира, люди в доме Иаира плакали, потому что она умерла. Тогда Иисус сказал: «Она не умерла, она просто спит». Павел в первом послании к Фессалоникийцам сказал: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших». И здесь он использует слово, которое более точно можно было бы перевести как «усопших», «заснувших», дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Итак, этот термин «усопшие» действительно был использован в Писании, но появились люди, которые на основании этого слова создали учение о сне души, согласно которому душа физически умершего человека спит до его воскресения. Но Библия не говорит об этом. Писание говорит нам, что отсутствие в теле означает нахождение в Божьем присутствии. И это слово «сон» было использовано для того, чтобы подчеркнуть разницу между умершими верующими и неверующими. В данном случае Иисус употребил это слово, говоря о Лазаре. Он сказал: «Лазарь спит». Его ученики не поняли его. Они подумали, что тот спит в обычном, земном понимании этого слова. Они сказали: «Ну, раз он спит, то наверняка выздоровеет». Иисус же говорил о его смерти. И тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Как сказал Иоанн, все, что он записал в своем Евангелии, было записано для того, чтобы читающий мог уверовать. Таким образом, Иисус снова говорит о своих делах, как об одном из свидетельств своей божественности. Он говорит им: «Вы не верите, что я в Отце и Отец во мне, так поверьте по делам, которые я совершаю». И здесь он говорит: «Я радуюсь за вас, что меня не было там». Потому что если бы он был там, он исцелил бы Лазаря от болезни. Это было бы замечательным чудом, но он хотел сделать нечто еще более замечательное. Он ждал, пока Лазарь умрет. Он даже ждал, пока его похоронят. В те времена бальзамирование в Израиле применяли крайне редко, поэтому людей обычно хоронили в день их смерти. Итак, Иисус сказал: «Я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Уверовали, когда увидите это чудо. Вы узнаете, кто я такой, и уверуете. Итак, пойдем к нему. Фома в тот момент, вероятно, еще не понял до конца, что происходит, но почувствовал, что нужно что-то сказать. А если человек говорит что-то, не зная при этом, что сказать, то говорит он обычно что-нибудь глупое. Кто-то сказал: «Уж лучше молчать, и пусть люди подозревают вас в глупости, чем открыть рот и развеять их последние сомнения». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Помните, ученики говорили: «Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» И Фома здесь, возможно, также говорит: «Господи, это же просто глупо с твоей стороны возвращаться туда, они же убьют тебя». А потом, уже обращаясь к другим ученикам: «Ну, раз уж он хочет вернуться туда, пойдем и мы умрем вместе с ним. Что ж, пойдем и мы навстречу смерти». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. Между Иерусалимом и Вифанией было около 3 километров. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Вифания находится неподалеку от вершины Елеонской горы, на ее западном склоне, и из Вифании видно весь путь вниз к Мертвому морю. Также на многие километры оттуда можно видеть и дорогу, ведущую из Иерихона к Иерусалиму. Поэтому глядя из Вифании, можно издалека увидеть, если кто-то будет идти по этой дороге. Итак, кто-то увидел группу идущих людей и предположил, что это должно быть Иисус с учениками. Тогда Марфа оставила людей, собравшихся для того, чтобы скорбеть, спустилась по тропинке и встретила Иисуса еще до того, как он вошел в Вифанию. Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Она сказала это, несомненно, с горечью, с упреком в голосе, или, по крайней мере, с разочарованием. «Господь, где же ты был? Почему не откликнулся?» Это был как бы упрек Иисусу. «Господи, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы. Почему ты не пришел, Господи, когда мы звали тебя? Неужели ты не понял? Ведь уже 6 дней прошло». «Но и теперь знаю, — продолжает она, — что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И в этих словах заключена невероятная вера. Я не думаю, что Марфа предвидела воскрешение своего брата. И все же это удивительное выражение веры, и в какой-то степени, может быть, даже и намек. И, может быть, в тот момент она как бы предлагает Иисусу воскресить Лазаря из мертвых. Но в любом случае, когда они подошли ко гробу, и он сказал: «Отнимите камень», ему ответили: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Но возможно, что у Марфы действительно была вера. «Господи, я знаю, что чего ты попросишь у Отца, он даст тебе». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Очень категоричное утверждение, которого Иисус не мог бы произнести, если бы он не был Сыном Божьим. Это утверждение настолько невероятно, что любого человека, который посмел бы произнести его, сочли бы ненормальным, сумасшедшим. Представьте себе, если бы кто-то встал перед вами и сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Если вы верите в меня, вы не умрете вовек». Одно из двух: или этот человек не в своем уме, или он действительно должен быть Сыном Божьим. И в данном случае это действительно был Сын Божий. Иисус сказал: «Веришь ли сему?» Ответ мог быть либо «да», либо «нет». Сохранить нейтралитет было невозможно. Он сказал: «Кто не со мной, тот против меня». Вы не можете нейтрально относиться ко мне. Если вы не за меня, вы против меня. И теперь, когда он спросил: «Веришь ли сему?», ответ мог быть лишь «да» или «нет», или «да, я верю сему», или «нет, я не верю этому». Невозможно занять нейтральное положение, его попросту не существует. Я или верю, или не верю. Это радикальное утверждение Иисуса говорит о том, что он либо Сын Божий, либо бредящий сумасшедший. Или вы верите ему, или нет. Если вы верите ему, то у вас есть надежда на вечную жизнь. Если вы не верите ему, у вас такой надежды нет. И нет другой надежды, нет другого пути. Итак, Иисус спросил Марфу о ее вере, и она ответила ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Также, благодаря этому утверждению Иисуса, мы можем лучше понять то, что Он сказал в предыдущей главе. «Овцы мои, — сказал Он, — слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Теперь понятно, насколько несообразно было бы сказать, что кто-то, у кого есть вечная жизнь, умер. У вас получилось бы полнейшая несуразица. У этого человека есть вечная жизнь. Он вчера умер, знаете ли. Если у вас есть вечная жизнь, вы не можете умереть. И здесь написано, что Бог дал нам жизнь, вечную жизнь. Это жизнь в Сыне. И тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. «Я есмь воскресение и жизнь», — сказал Иисус. Что же происходит с чадом Божьим, которое, как мы говорим, умерло или почило? У него есть его дух, его истинное «я». И вот этот дух переместился из палатки, из этого временного жилища, которое Бог сотворил для его духа, в настоящий дом, в нерукотворное, вечное строение Бога на небесах. У Бога есть новое тело для меня. Это тело предназначено для того, чтобы пребывать на небесах. Это тело — мое вечное жилище. Это тело, которое не может и не будет стареть. Это тело, которое не может испытывать боль или страдания. Это тело, которое не будет знать, что такое болезнь. Это тело, которое не будет уставать. Новое тело, жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Сейчас я живу в этом теле, которое предназначено для земли. У Бога есть новое тело для меня, предназначенное для небес. Для того, чтобы я смог войти на небеса, во мне должна произойти метаморфоза, перемена тела. И однажды это изменение, эта метаморфоза произойдет. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Я не умру, я поселюсь в новом теле. Люди могут говорить: «Ах, Чак Смит умер». Но это не так. Я лишь перееду в новое тело, в жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. После метаморфозы у меня будет новое тело, тело, предназначенное для существования в новой среде. И теперь, как сказал Давид, я пребуду в доме Господнем многие дни, вовек. Итак, живущий и верующий в меня не умрет вовек, сказал Иисус. Они не погибнут. Я дам им жизнь вечную. И если у человека есть вечная жизнь, он не может умереть, иначе это не жизнь вечная. Так называемая смерть — это не что иное, как перемена к лучшему. Переезд из шатра в дом, из временного в постоянное, из ограниченного в безграничное. Воистину, для нас будет восхитительным узнать, какими будут это новое тело и новая жизнь с Иисусом? Жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный — это славная надежда. «Веришь ли сему?» — спросил Иисус. И Марфа ответила: «Да, Господи, верую». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как только услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Теперь вторая сестра говорит ему это. Марфа говорила то же самое: «Господи, где же ты был? Почему не ответил? Если бы ты был здесь, все было бы по-другому». И теперь он слышит то же самое от Марии. Иисус, когда увидел ее плачущую, Иисус понял боль, через которую им с Марфой пришлось пройти, эту боль человеческих ограничений, и сам воскорбел духом и возмутился. Он видел и понимал человеческую боль. И сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Существует мнение, что Иисус плакал из-за того, что Лазарь, его друг, умер. Но это просто нелепое предположение. Зачем бы он стал плакать из-за смерти Лазаря, если он знал, что через несколько минут воскресит его из мертвых? Помните, что Иисус сказал своим ученикам, когда они еще находились у Иордана? Он сказал: «Я иду разбудить его». И тогда он добавил: «Это случилось, чтобы Сын Божий был прославлен, и я иду разбудить его». В сущности, он сказал: «Он мертв, а я иду воскресить его из мертвых». И те толкователи, которые говорят, что Иисус плакал из-за смерти своего друга, в действительности не прочитали всего текста. Иисус заплакал, когда увидел человеческую боль и скорбь. Когда он увидел боль, которую Мария и Марфа испытывали из-за смерти Лазаря, он заплакал из-за их горя. Иисуса трогает наша немощность. У нас с вами есть такой великий первосвященник, которого трогает наша слабость. Он видит нас в нашем бессилии. Он видит нас в нашем горе, и его трогают наши чувства горя и скорби. Его трогает наша слабость. Он любит нас и сострадает нам. Итак, он плакал из-за них. Интересно, что когда в нашей жизни кто-то умирает, мы на самом деле плачем не о тех, кто умер, а о тех, кто остался. Когда мой отец и брат погибли, я плакал не о них, я плакал о себе. Когда погиб мой отец, я чувствовал, что потерял самую лучшую поддержку, которую я только мог получить от другого человека. И кроме того, я потерял замечательного брата. Я переживал невероятную, огромную потерю, и при этом я плакал о себе. Иисус плакал не о Лазаре, а мертвых не плачут, если они с Господом. Если они не с Господом, это уже другое дело. О тех скорбим мы, у кого надежды нет.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения – вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!